Семья защищает частное пространство человека от внешнего мира. Но перед войной и терроризмом семья оказывается беззащитной. И она тем более беззащитна, если государство не принимает в расчет боль людей, прошедших через эти трагедии. С матерями Беслана беседовала Татьяна Вольская.
Беслан, Норд-Ост, Чечня, Ингушетия. За этими словами не просто кровь, смерть, униженные, оскорбленные, пропавшие без вести. Это разбитые судьбы людей, распавшиеся семьи. Никто не вернет матерям Беслана погибших детей и детям Беслана погибших матерей. Но дать людям ощущение, что виновные найдены и наказаны, что сделано все для того, чтобы трагедия не повторилась, можно. Но этого до сих пор не сделано, говорит председатель общественного движения матери Беслана Сусанна Дудеева.
На момент вот завершения этой позорной операции 331 человек был. В течение этих 4 лет погибли еще люди, которые были заложниками. В этом году, как раз в канун годовщины, 30 августа умер самый пожилой узник школы Заурбек Харитонович Гутиев. Их стало 334. Но остальные 700 детей и взрослых, которые получили ранения, я знаю, что их судьба очень тяжелая. Во всяком случае, судьба 9 детей, понимаете, когда 14-летняя девочка, которой отдают все свободное время, и все с ней возятся, и все стараются как-то ее поддержать, которая уже в отчаянии говорит, я устала жить. И это уже говорит о том, что, во-первых, детство разрушено, уже не будет юности. В общем, много-много поколений исковерканы, и все брошены, потому что социальная политика обходит стороной нужды и беспокойства людей, которые пострадали в теракте. Хотя Путин сказал, да, мы победили терроризм. Если власть победила терроризм, как она считает, такой ценой, то о победителях этого терроризма нужно заботиться. Их нельзя оставлять без социальной поддержки, их нельзя оставлять наедине с самими собой, потому что программы социальной поддержки, в основном они, в общем-то, свернуты. Если ведется какая-то медицинская помощь, реабилитация, это за счет средств добрых, порядочных людей, и если в социальных службах, это за счет тех людей, в основном женщин, которые вот душевно неспокойные, неравнодушные, которые как-то находят, умудряются что-то, а самой социальной поддержки государства нет. До сих пор в государстве нет статуса жертвы террористического акта, что люди, которые получили ранения в террористическом акте, наши дети, в их медицинских заключениях на сегодняшний день записано «инвалид детства». У ребенка, который здоровый, красивый, ушел в школу и который получил ранение, у которого сейчас нет глаза, у которого, допустим, нет органов каких-то, ампутирована селезенка или там что-то в результате ранения, у них написано в историях «инвалид с детства». Разве это справедливо в государстве, которое считает, что победило терроризм? Я думаю, победители всегда должны быть победители. Терроризм далеко не побежден. Я вот пыталась в последнее время, потому что мы поднимаем вопросы социальной поддержки, социальной защиты, чтобы государство, все-таки Госдума, приняли статус жертвы террористического акта. У нас в государстве нет статистических данных, нет банка данных по жертвам террористических. Никто конкретно не может сказать, сколько их у нас. Жертв Беслана, Норд-Оста, Буденновска, Кизляра, домов вот в Москве, пострадавших в результате авиакатастроф. Нет банка, вы нигде не найдете, сколько же их всего. Их никто не может пересчитать, как цыплят. Вот они и остаются, как цыплята.
Каждая семья в Беслане остается наедине со своим горем. И горе, как правило, разрушительно действует на семьи, говорит Сусанна Дудеева. Ее собственная семья тоже переживает не лучшие времена.
Семья не распалась, но я знаю, что мужчина не смог реализовать себя в тот момент, когда семья была в такой опасности. Ну и мужчины себя чувствуют потерянными, брошенными. Много семей, которые распались, которые не нашли потом взаимопонимания, особенно семьи, в которых погибли дети, или семьи, в которых жизнь есть жизнь, женщина получила тяжелые ранения, один ребенок погиб, другой жив.
Мужчины уходят
в другие семьи, ищут туда, где полегче. Ну, в общем, очень трудно. Я как-то пытаюсь, и мой муж пытается уберечь свою семью, сохранить, но это очень трудно, потому что взаимные упреки. Ну, конечно, наверное, мужчина призван защитить свою семью, когда у мужчины не получается. Мы, женщины, очень много много на больной мозоль давим.
Да у него самого комплексы, да, возникают.
Да, у мужчин возникли комплексы. Очень многие мужчины просто нашли утешение, наверное, в спиртном. Слава богу, в моей семье в этом плане все нормально. Но то, что я вижу, что мужчины потеряны, это факт. У меня вот осталась живой, слава богу, дочь, которая тоже была 19-летней студенткой тогда. Она была студенткой 3-го курса. Мы просто живем рядом со школой. И она пошла вместе с братом. Она заканчивала тоже эту школу со своей подругой, которая закончила в тот год вуз уже. Ее подруга Ольга Дзгоева погибла. Зарина моя осталась жива на ее глазах. Все это происходило. И последние минуты, секунды жизни и брата, и двоюродной сестры, и всех людей, которых она знала, она все это видела. Я вижу, как ей тяжело в этой жизни сейчас. Страшно жить.
Семьям в Беслане необходима разнообразная помощь, в том числе и помощь психолога. Одна из причин тяжелого климата в семьях – это то, что и заложники, и мужчины, которые не смогли им помочь, пережили колоссальное унижение, говорит неоднократно бывавший в Беслане доцент кафедры детской психиатрии и психотерапии Петербургской медицинской академии последипломного образования Игорь Добряков, который приводит в пример хотя бы невозможность для заложников пить и отправлять естественные потребности, зависимость от движения пальца террориста.
Вот может указать на кого-нибудь, а может не указать. И все хотят, чтобы указали именно на них, потому что все страшно мучаются. Матери хотят свести своего ребенка, чтобы тот не мучился, потому что иначе они вынуждены. Это тоже страшное унижение, тем более для кавказского народа. Они вынуждены мочиться в бутылку, потом поить мочой своих детей. Это, конечно, унижение страшное. И, с одной стороны, непонятно, зачем тебя зовут, то ли тебе разрешат сходить в туалет и помыться, и попить, или там с тобой сделают что-то нехорошее, или тебя вообще убьют. И поэтому вот эта вот тревога, вот этот дефицит информации, и вот меня возьмут и не возьмут, и с другой стороны, вот это парадоксальное желание показаться симпатичным вот этому негодяю, вот это, конечно, все очень страшно. Очень страшно. Ну и, конечно, матери очень переживали за своих детей, особенно когда приходилось сделать какой-то выбор, если там двое детей, кому помочь больше, кому меньше, кто старше. То есть это вот выбор, который никому не пожелает. Причем взрослые готовы говорить очень о многом и вспоминать все, вспоминать во многих это. Такой своеобразный отставленный дебрифинг, не классический дебрифинг, а когда человеку нужно излагать и излагать одно и то же по много раз. И опытный психолог, психотерапевт делает так, что в конечном итоге человек излагает какую-то версию, с которой вообще можно дальше хотя бы жить. Что ты здесь не очень виноват, и ты здесь не потерял лицо, и вот на этой версии нужно фиксировать его внимание осторожно, чтобы он вот с этим дальше продолжал жить, тогда наступает облегчение, наступает какое-то разрешение. Дети же вообще ничего не говорят, они только агрессивны. С ними все приходилось делать через игру, через рисунки, через сказки. Вот мы с ними сказки писали, сочиняли, я скажу немножко, они скажут немножко. И в этих сказках они говорили о том, что с ними происходило, в несколько метафорической форме, а когда даже прямо. И очень забавно было, когда он девочка рассказывает сказку, как там девочка выручала своего брата от колдуньи, и вот она там пошла, и она там этого брата выкинула в окошко, и они побежали. А потом она вдруг переходит на первое лицо. И тогда я его схватила, и мы пошли, и она рассказывает уже практически про себя. Действительно, это рассказ про себя, они где-то это понимают, и тогда наступает облегчение. Хотя все равно все это очень тяжело, и вот нужно с ними играть, нужно не впрямую работать, разговаривая о смерти, о том, что произошло, а вот так вот в метафорической форме говорить об этом, ну а дальше возвращать им детство, играть с ними.
Это с маленькими, а с подростками, наверное, в каком-то степени сложнее, их же не заставишь рисовать и сказки рассказывать.
Почему? Нет, подростки тоже идут на это, и подросткам тоже, в общем, в метафорической форме рассказывать все это легче, хотя они могут уже говорить и что-то вспоминать, хотя это все очень тяжело. Там проблем очень много всяких, но одна из основных проблем – это проблема утраты и проблема того унижения, которое испытали эти люди, и страх того, что это может вернуться. Очень многие маленькие дети, которые вот это все пережили, кем они хотят быть? Они хотят быть террористами. Вот те, кто были жертвами террора. Почему? Потому что террорист – это человек, с которым такое не случается, потому что он сильный. Но потом там они хотят ОМОНовцами. Там много интересных вещей очень.
О помощи психологов говорит и Сусанна Дудеева.
По линии Красного Креста приезжают специалисты. В апреле месяце мы, весь Беслан ожидает психолога Цирюльника из Франции. Борис Цирюльник, все читают о нем, и мы даже его пригласили, и он намерен приехать. И есть психологи из Санкт-Петербурга, которые уже не один раз приезжали, которых что-то, ну, кому-то помогает, кому-то нет. Мне не помогает, я не знаю.
Но они как-то с семьями, да, работают?
Они общаются с семьями, с детьми. Ну, у нас все, понимаете, как по шаблону. Психологи тоже работают шаблонно, а то тут такое произошло, когда нужно работать с семьями, когда нужно работать с мужчинами. Наши мужчины, вот ввиду, видимо, нашего кавказского менталитета, они как-то не приучены обращаться к психологам. Это отдельная категория, отдельная тема. И таких специалистов я не вижу. А с мужчинами нужно работать, потому что нужно работать именно с семьями, нужно реабилитировать семьи. А у нас вывозят, вот, допустим, детей вывезли, а ребенок побыл где-то 2 недели, приезжает в ту же семью, где молчание, где упреки, к тем же бабушкам, которые ходят и постоянно плачут. Это не так ведется эта программа. Наверное, надо что-то новое придумывать.
Игорь Добряков знает об особенностях кавказского менталитета, усложняющих работу психологов. Например, о том, что мужчине нельзя плакать.
Хотя плакать по матери можно даже мужчина. Кавказский по матери это имеет право плакать. Но по поводу других каких-то переживаний, по поводу боли, по поводу того, что ты испытал, плакать нельзя. И поэтому, если не работать с семьей, поэтому мы вот с профессором Никольской и разработали такую схему, чтобы обязательно была семья задействована. То есть я вообще там отказался принимать, если я не буду принимать вместе с психологом. Это вот такая вот модель Добрякова-Никольской. То есть как мы принимаем? Мы принимаем вдвоем одновременно семью, психолог и я вместе. И это очень повышает КПД, потому что мы делимся. Я разговариваю с родителями, она разговаривает с детьми, потом мы сообщаем друг другу информацию. И дальше я разговариваю уже с детьми, она разговаривает с родителями.
Меняемся,
а потом разговариваем опять все вместе. Но обязательно при всем этом присутствует местный психолог и врач, которые все это слушают, и которые, когда мы уезжаем, начинают реабилитацию.
Игорь Добряков участвует в подготовке психологов для работы в местах, где люди страдают от терроризма, по программе ЮНИСЕФ.
Они очень разные, разного возраста, разного образования. И с одной из этих групп уже работали израильтяне как раз по программе посттравматический синдром. И они такие более, конечно, подготовленные. Израильтяне приезжали. Вот это были тренинги. Мы обучаем психологов, как работать с травмой. Когда мы поговорили с ними и поняли их проблемы, хоть называется этот цикл работы с посттравматическим расстройством, но мы поняли, что нужно давать какие-то еще основы психологии, чтобы вот мы говорили на одном языке и понимали, что такое личность, что такое травма, острая травма. Сейчас еще одна идея у ЮНИСЕФ, сейчас она обсуждается для того, чтобы готовить волонтеров.
А Сусанна Дудеева не устает повторять, что пострадавшие семьи в Беслане настоящей помощи не получают.
Сейчас организация существует, матери Беслана, за счет премии, которую я получила в Италии, это после теракта Альта Квалита, 25 тысяч евро. Но единственное, что вот в нашей республике, сама республика ведет вот политику, и власть республиканская, она, конечно, старается помочь и с трудоустройством, с поступлением в вузы всех заложников, это без проблем, специальная подготовка проводится предвступительная, как-то находят средства для лечения, особенно которые тяжело ранены, но федеральной программы никакой нет.
Говорила председатель общественного движения «Матери Беслана» Сусанна Дудеева.
С матерями Беслана встречалась наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго! Счастливо!